11 часов 10 минут, мы начинаем наше традиционное родительское собрание, и сегодня оно у нас в буквальном смысле родительское, как я и обещала, поскольку в прошлый раз мы очень много с моими гостями, учителями недобрым словом упоминали родителей, то мы решили следующее собрание сделать абсолютно родительским и поговорить о правах, обязанностях родителей. Причем школьники самых разных возрастов, конечно же, будут сегодня фигурировать в нашем эфире, как маленькие первоклассники и учащиеся начальных классов, так и старшеклассники, поскольку мои сегодняшние гости владеют различными детьми. Да? Вероника Долина. Добрый день, Вероник, здрасте.
Привет, здрасте.
Сколько лет детям? Давайте вспомним. Быстренько, быстренько.
У меня школьников уже мизер. У меня есть один младший мальчик уже в 7 классе. Так. Мой собственный. И есть мальчик моего мальчика, мой внук, в самом первом классе.
Так, прекрасно. А остальные уже все,
да,
уже закончили
и
институты, и школу, да, прошли. Ну, вот об этом вспомним. Александр Минкин. Добрый день, Саш, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, у вас там сколько?
Да есть у меня дети, и некоторые из них в школу ходят, а некоторые уже отучились.
Но сын ходит в 7 тоже класс, да?
Да, но я уже как-то, идя сюда, подумал, я не буду называть ни имен, ни номеров школ.
Никаких имен, да.
Потому что, как оказалось, если ты что-то такое скажешь, например, с номером школы, то там начинаются такие вещи, что лучше бы ты молчал.
Да,
лучше
бы
тебя закопали бы.
Так, значит, у меня тоже учится в 8 классе ребенок. Света, а у тебя в каком?
В
7 классе, Светлана Ростовцевой. Ну и, наконец, у нас сегодня за все учительское сообщество будет отвечать Мария Львовна Пантюхина. Здравствуйте, Мария Львовна. Учитель начальных классов, учитель литературы школы номер 661. А у вас есть свои-то дети,
да,
ученики?
Да, у меня тоже взрослые уже дети.
А-га.
Не ученики уже, студенты.
Студенты. Ну, а учились в вашей школе?
Да.
Трудно, когда свой собственный ребенок учится в своей собственной школе.
Трудно.
Да?
Да.
Ну и что? Что вы поняли? Когда вот в одном лице совмещается и учитель, и родитель. Чью сторону вы принимали?
Вы знаете,
когда были конфликты?
Ну, мне, наверное, повезло. Конфликтов у меня не было. Никогда ни с учителями, ни с детьми. Но могу сказать только одно, что когда твой ребенок учится в твоей же школе, это очень тяжело. Очень тяжело и детям, и самому учителю. А детям нужно все время себя держать в рамках, потому что, да, маме сделает замечание. А мне тяжело было, но, с другой стороны, я даже и рада, что я видела своих детей с двух сторон. Вы же понимаете, что дети бывают очень разные дома и в школе. Вот. И мне, наверное, в этом отношении повезло, потому что я их видела разными. Но и тем не менее, несмотря на то, что они выросли, каждый раз я понимала, что я своих детей не знаю.
У нас в классе, когда я училась в школе, у нас в классе был сын химички, а она была очень авторитетна, близка к дирекции, и сын химички такое делал с ботаничкой, а она терпела и глазки опускала, и ничего не говорила.
Какой
а
такой
ужас.
Какой такой дел? Сегодня это звучит вообще окончательно, приговорно.
Нет, он просто не вылезает.
Ну, хамил там.
Хамил по-черному. Хамил по-черному. Причем мог так сказать внятно, что весь класс слышит, абсолютно непередаваемая, а она это делала вид, что не слышит.
Мария Львовна, вы поняли, что мы сегодня родителей пригласили активных. Вот вы каких предпочитаете родителей, активных или пассивных? С кем вам проще? С кем вам проще?
Мы активные, мы гиперактивные. Они... По нам книги написаны.
Учителя предпочитают сирот.
Неправда.
Да. Шутка.
Неправда. Нет, ну, не могу сказать, каких я предпочитаю.
Ну, с кем сложнее, с кем проще? Бывает, вот большинство
по-разному.
Пассивных
Вы
родителей
знаете,
в школе, в классе, вот обычно ходят один и тот же набор на родительские собрания.
Ну, вообще необходимо знать родителей, их надо, так сказать, вот как-то... Да?
Учителям?
Да.
Учителям,
я думаю, что да.
Да, желательно, конечно, знать родителей, потому что, ну, родители во многом помогают учителю. И я считаю, что родители действительно должны помогать учителю, ведь это же наше общее дело – воспитывать детей. Ведь не только одни учителя должны за все отчитываться. Родителям, наверное, тоже интересно, какими вырастут
их вот
дети.
Ну вот как бы вы распределили эти обязанности между собой и родителем?
Ну, я считаю, что пополам. Пополам.
То есть речь идет о воспитании прежде всего.
И о воспитании, да? И об образовании.
Угу. То есть что уроки вместе надо делать?
Ну, во всяком случае, контролировать нужно.
Угу.
На мой взгляд.
Ах ты, боже мой.
Вероника, ну вы активный родитель. На собрания
как
ходили
родитель?
И ходите.
Нет, я активная мама, но я общественно абсолютно пассивный родитель. Вообще, я вот сейчас вздрогнула всей душой, когда прозвучали слова, что у нас в сущности...
Общее дело?
Нет, что просто передачка у нас называется «Родительское собрание». Во-первых, я забыла об этом, потому что... забыла, что это как рубрика так называется, а то бы, может, и нагиб моей здесь не было. Для меня родительское собрание — это вообще такой антипароль. Это для меня ужасающее словосочетание, я этого избегала осознанно и бессознательно всю свою родительскую жизнь, когда дети навещали школу. Ну вот, это мне совершенно... Мне не кажется, что, кстати... Срезав пару углов, мне не кажется, что должны быть равно распределены роли между школой и, значит, домом. И вообще, какой черт, мне кажется, учителю... Вот в идеале, мне кажется, совершенно ни к чему было бы учителю, оставив нашу общую среду обитания, Москву или Россию, или 2008 год, ну, отодвинув на секунду, зачем бы учителю знать родителей? Учитель должен быть... должен омерзительное слово, не из «Звездных войн», конечно. Здорово было бы, вот магическое что-нибудь скажем, такое заклинательное, чтобы учитель был такой интересный человек и такой грамотный педагог, чтобы он абсолютно обходился без помощи. Чтобы он намагничивал свои несчастные 3 часа взаимодействия или 5, сколько получается, или даже 5 часов в неделю, ну, если он, значит, предметник, да, вот, чтобы он их намагничивал таким образом, чтобы дети подмагничивались так, что зачем, какие родители, что выяснять, чтобы это была служба, понимаете, ну, в каком-то, сейчас скажу, не весь что, чтобы это была служба офисная в американском смысле, чтобы это была карьера в наилучшем, в высшем смысле, чтобы дитя, 6-летнее или 12-летнее, 14, чуть больше, стремилось к ней, чтобы были оценены успехи, чтобы можно было по этой службе и лестнице продвигаться, чтобы была личная жизнь организована на месте. Ну вот, зачем тогда дом? Дом – это был бы тыл такой. Надо бы, волшебно, звездно, школу было бы здесь или там, не знаю где и когда, организовать такой, чтобы это была боевая полоса, полоса боевых действий, о которой потом человек вспоминал бы с тоской вот на своем ветеранском уже отдыхе.
У меня был в школе единственный учитель, вот до 6-го, что ли, класса, в 6-м, по-моему, тогда у нас появлялась физика, или в 5-м, до этого момента это была тоска и ненависть. Появился физик. Ну, физика появилась. И вот появился единственный в моей жизни преподаватель, на которого все смотрели, расширив глаза до предела, ходили хвостиком, хотели лабораторных работ, с ним ходили куда угодно в походы, и вот такие люди могут зародить в человеке желание быть учителем. Угу. А поскольку все остальные были...
Другими,
от которых хотелось сбежать, и мы сбегали, даже со второго этажа выпрыгивали, когда школу запирали. Вот поэтому вот среди моих одноклассников никто не захотел быть учителем, потому что вот тот был один на всю школу, на которого смотришь.
Саш, а ты учителей своего сына знаешь? Знаком с ним?
Я вам... Еще раз скажу, я пришел сюда без номеров, адресов и я.
А мы не говорим про номер школы.
Но я вам скажу,
знакомые,
например, я вам скажу так. Один мальчик, мой знакомый, учится в московской школе. Приходит домой, иногда рассказывает какие-то вещи. Я, когда спрашиваю этого мальчика, а когда же это было? Он говорит, вот полгода назад. Почему ты сразу не сказал? А для него это не казалось чудовищным. И вот, например, я узнаю, что... Знаете, ребенок может заиграться на перемене. И только во время урока, где-то на середине урока, он спохватился, что ему надо в туалет. Он говорит, можно выйти в туалет? Нельзя, сиди.
А, это известнейший
номер. Я вам хочу сказать. Значит, конечно, если мальчик врун и хочет удрать от двойки, это одна история. Но это же, наверное, видно опытному педагогу. А если ребенок хочет в туалет... то не выпускать его, это называется пытка.
Испытание туалетом, это здешняя
известнейшая
ловушка.
Это средневековая совершенно пытка. И учительница, которая не выпускает ребенка, которому надо, да, она вообще-то, может быть, даже и уголовное что-то совершает. Я не читал. Есть, наверное, какой-то кодекс регламентирующий.
Я думаю, у нас его нет, но это надругательство все равно.
Простите, пожалуйста, можно пожалуйста. Я вмешаюсь?
Да, да, да.
Вы знаете, вот именно для этого родители и должны обязательно приходить в школу. Дело все в том, что дома вы всегда выслушиваете только одну сторону, сторону своего ребенка, и никогда не слышите другую сторону, сторону учителя. Ребенок чаще всего рассказывает так, как выгодно и удобно ему. А вы выслушаете обе стороны.
Хорошо.
И, может быть, тогда...
Я вам сейчас скажу, как я выслушал обе стороны. Это было давно, в советское время. И утром, когда я торопился на работу, вдруг выяснилось, что один из моих близнецов не пойдет в школу, как он говорит. Это второй класс. Угу. Он второклассник. Как не пойдет в школу? Я не пойду в школу. А второй уже собирается уходить. Я начинаю допытываться, несмотря на опоздание, что произошло. И, коротко говоря, учительница вот этого второго класса, который все предметы преподает, задала им задание какое-то и вышла из класса. Он быстренько сделал эти арифметические примеры и сел за ее стол, сел на ее стул. В это время она вошла. Он вскочил и побежал к себе на заднюю парту. Я его спросил, уже расспрашиваю, а почему ты побежал? У нее было такое лицо, сказала. Она его догнала в проходе между партами, толкнула его сзади, он упал. Она его подняла за шкирку и стала бить по лицу. У него пошла кровь. Она его вышвырнула в коридор. «Иди замойся». Он, как щенок, побитый в туалете, замыл нос. Кровь из носу. И в класс она его не пустила, потому что он негодяй. Я от этого рассказа обалдел. Я не пошел на работу, пошел с ними в школу. Вошел, там директор стоит, смотрит, как дети сбегаются на уроки. Я подошел и сказал, значит, это дама была. Я этой даме сказал, что вот, пожалуйста, значит, я привел детей, они с этого дня учатся у другой учительницы. Я сейчас не имею времени долго рассказывать, но вот это так. И объяснил, почему. А детям своим прямо в присутствии директора сказал, если вот эта учительница, вот вчерашняя, войдет в класс, где вы находитесь, вы молча, не вступая ни в какие пререкания, собираете книжки и уходите. Ничего не надо говорить, просто собраться и идти домой. Я думал, что кончится дело какими-то извинениями. Ничего я не дождался. И тогда вот... А я, между прочим, не был журналист. Я был рабочий во вредном цеху. Угу. Так что никаких связей там высоких у меня не было. Но...
Рычагов давления.
Не было рычагов давления. Но я вам скажу, 5 дней прождав, я написал письмо в прокуратуру. И учительницу эту в результате судили... И уволили без права работы по специальности. А все дети, вот послушайте меня, все дети, вызванные на следствие, ну, в присутствии родителей, как полагается, потому что допрашивать ребенка без родителей нельзя, подтвердили, что оно так и было.
Вот он, другая
поэтому,
сторона.
Когда, это я завелся, когда вы сказали, выслушать другую сторону. Выслушали иногда.
Вы знаете, что мне очень обидно за учителей и за школу. К сожалению, в последнее время в средствах массовой информации очень много говорят, рассказывают о негативных случаях о школе. На самом деле таких негативных случаев единицы. Мне чаще всего встречаются хорошие люди, хорошие учителя. Почему об этом не говорят? Почему вот чаще всего вспоминают именно отрицательные случаи?
Чтобы их не было.
Чтобы их не было.
Вот поэтому вспоминают.
Вы знаете, именно из-за того, что сейчас очень много говорят плохого о школе, и дети со страхом идут в школу, и родители уже заранее, не зная учителей, не зная школы, заранее уже нагнетают обстановку и ждут какого-то подвоха. Ну, простите, но действительно в школе совершенно другая обстановка. Вот, ну, я в каких школах
не была. Нет, Мария Львовна, всё по-разному. Давайте все-таки действительно не будем обобщать. Я, кстати, очень, мне кажется, правильно у нас пошел разговор, потому что, допустим, Александр Минкин рассказал конкретную историю, абсолютно конкретную. И мне кажется, когда вы говорите о том, что сегодня в средствах массовой информации кто-то что-то там рисует, мне кажется, это тоже неправда. Потому что с таким же успехом можно говорить, что дети у нас боятся армии, потому что про армию плохо пишут.
Да,
у нас армия такая, а не потому, что про нее плохо пишут.
Ну, и в школе у нас... боятся, что ли?
Ну, согласитесь, что дети еще ничего не знают об армии, но они уже сейчас ее боятся.
Так потому что есть чего бояться. А как же не бояться, если там убивают людей?
Статистика. Это статистика.
Если люди там кончают с собой. Ну, если люди оттуда бегут.
Ну. Дедовщина, статистика, а не вымыслы журналистов. Когда вы говорите, почему много говорят о плохом, вы приходите к врачу, садитесь в кресло и говорите, вот это, вот это, вот это, вот это у меня здоровые зубы, вы показываете на один, который болит, а не показываете на остальные 30 или сколько там, один удален, осталось...
Чтобы был позитивный образ нашего рта.
Да.
Но все равно, но почему хороший этот случай не
придите к зубному врачу и расскажите, что у вас ручки,
нет,
ножки здоровы.
Давайте так, Марья Львовна, чтобы вы понимали. Мы все-таки здесь собираемся именно для того, чтобы говорить о плохих случаях. К сожалению, так. Рассказы о прекрасном, они наверное, конечно, позитивны.
Нет,
но давайте оставим...
Хорошие, наверное, тоже...
Есть цели и задачи, чтобы избавиться от плохого. Надо это плохое назвать, а не делать вид, что его нет. Но я вам говорю сейчас про совсем примитивным языком. А поэтому я вас умоляю, ни в коем случае не обижаться, потому что мы про вас вообще ничего не говорим.
Послушайте, вот я начал рассказал с того, что Саша, рассказал про физика историю, да. Любимого.
Вероника Долина, пожалуйста, вы расскажите про свои истории. У вас были дурное влияние школы на детей? Вы когда-нибудь ощущали?
Нет.
Потому что дети у вас выросли свободными людьми.
Да не уверена, я побаиваюсь разных штампов.
Но были моменты, когда вы напрягались.
На нашей общей территории, неплохо освоенной, все обстоит очень странно. Когда у нас говорят, свободный человек, это уже про такого безумца. Да нет же, нет, я дружу со здравым смыслом. Я дружила со своими детьми с самого их появления, значит, на белом свете, и я старалась соорудить защиту от разных учреждений, которые являются собой, если не пеницитарные учреждения, то, во всяком случае, основы унижения человеческого достоинства. Вот. Мои дети ходили в детский сад, начали с начальной школы и закончили ее, как положено, значит, школам, нигде не изымались. И я со школами дружила, но защиту детям, как вам сказать, разными заклинаниями я сооружала всеми своими, в разные времена разными, но вообще-то не очень маленькими силами. Вот, совсем не потому, что я журналист или что-нибудь еще такое. Я вообще никто, я просто вот, я это просто я. Ну вот, но теток, работающих в школе, мне всегда хотелось как-то ободрить. И мне... Я ведь окончила педагогический институт. Пару раз свою там педпрактику я имела. Да и потом я хорошо помню. Я человек со здравым смыслом, с хорошей памятью. Я много чего помню. Ну вот, я знаю, что нашим тетушкам, работающим в школе, живется очень странно. Это очень своеобразный, очень ограниченный мир. Вот когда Саша рассказал, и сейчас немного кровожадно, о той, которую он так могуче, даже будучи рабочим неслыханного завода, но похоже, что наказал, ее изгнали, значит, опорочили, изгнали. У меня, скажем, в мои нынешние очень взрослые годы немножечко защемило сердце, потому что... Да, потому что это ужасно измордовать ребенка, ну ужасно, и тетка должна была быть ошельмована и изгнана. Это, наверное, правда.
Нет, ошельмована — неправильное слово.
Ну ладно.
Наказана.
Ну, Саш, ну перестань, все нормально. Наказана и изгнана, наказана, заклеймена, понимаешь?
Угу. Да.
Вот, это все так. Нет-нет, слова же к этому прилагались, это же приговор не просто так вывели, расстреляли у школьной стены. Значит, это же все позор вроде как ты изложил. Ну вот, мне тетку, честно скажу, жалко. Тетки наши работают очень своеобразно, из поколения в поколение, практически не зная других миров. Это здесь так сооружено. Здесь можно мордовать каждую медсестру, не так колет, каждого доктора не так принимает, не так... И это я говорю о серьезнейших областях, имеющих отношение к жизни человеческой.
Значит, вот теория,
а
это очень хорошо.
Областей.
Но только когда учит, грубо говорит, это разные вещи. А когда уже бьет по морде до крови, это переход в другую область.
А я тебе так скажу, в нынешние свои годы, когда у меня четверо детей почти все выросли, трое внуков растут, я тебе так скажу, я бы эту тетку сама бы по морде надавала, возможно, и при людях. Понимаешь? А порочить и гнать не за что, здесь так. Здесь заучи такие, директора такие.
Значит, ты и можешь дать тетке по морде, да, и остаться на свободе. А я бы дал ей по морде и сел бы. И вот тогда мои дети были бы, конечно...
Хорошо, я бы ей за домом дала по морде, так, чтобы она тварь такая запомнила.
У нас разные подходы.
Ну, ну я так, вот я так, за небольшой самосуд.
Вот они, помощники учителя. Вот о чем говорила Мария Львовна в начале. Родители, помощники учителя.
Хотел бы ты ее казнить, казнил бы сам.
У нас новости. Я за Ксению Ларину скажу, у нас новости.
Давайте, новости, а потом следующая часть начнет Мария Львовна. На самом деле, мне сегодняшнее собрание напоминает заседание клуба анонимных алкоголиков. Каждый стремится рассказать свою историю. Итак, наши родители сегодня. Вероника Долина, Александр Минкин и учитель Мария Львовна Пантюхина. Мария Львовна, ну вы тоже наслушались страшилок, как мы это условно называем. Но давайте все-таки попробуем разобраться. Вот в чем вам родители мешают, а в чем вам родители помогают? Вот где их участие нужно сводить к какому-то минимальному проценту? А где, наоборот, они вам нужны? Скажите, пожалуйста.
Я считаю, что... Безусловно, образование в школах должны давать учителя. А каким образом должны помогать в этом отношении родители? Первое. Не опаздывать в школу. К сожалению,
чтобы дети не опаздывали.
Да, чтобы дети не опаздывали. К сожалению, многие родители считают, что ну что тут такого? Подумаешь, ребенок опоздал в школу. На самом деле начинается урок, открывается дверь. Один ребенок заходит. Он же просто так не заходит. Он заходит с шумом, по дороге задевает товарищей, садится на место, начинает сразу же спрашивать, к чему тут надо готовиться, что нужно доставать, отвлекает. Прошло 5 минут. Опять дверь открывается, следующий заходит, и опять то же самое. Через какое-то время опять дверь открывается, то есть урок сорван. Кто виноват? В первую очередь, конечно же, родители. Потому что вовремя ребенка не пойдет в школу.
Так.
Следующий момент. Урок начинается очень часто с того, что ребенок говорит, у меня нет тетради. Значит, я должна где-то найти ему тетрадь. Следующее. У меня нет карандашей, у меня нет учебника, у меня нет того, у меня нет всего. И опять же, учителю приходится отвлекаться на все это, потому что ребенку нужно все это дать.
То есть родители должны проследить, чтобы ребенок собрал свой рюкзак, портфель накануне.
У нас есть, к сожалению, такие дети, которые приходят вообще с пустым портфелем. Я говорю, портфель-то тебе зачем тогда дали?
А что бы пачечки тетрадей не лежали на столе у учителя?
Хорошо,
пачечек 20.
Сейчас будем комментировать. Давайте дальше по функции. Значит, первое, чтобы не опаздывал, следить, чтобы у него был собран портфель. Дальше.
Следить, чтобы у него было выполнено домашнее задание. Потому что в школе мы проходим какой-то учебный материал, а дома ребенок обязан его закрепить и должен прийти с готовыми домашними заданиями. Угу. И часто бывает, что ребенок не готовится, не делает, не выполняет домашних заданий. И потом родитель предъявляет претензии, почему вообще ребенок ничего не знает. А он не закрепляет эти знания.
Так.
Ведь, ну, сколько длится? 45 минут длится урок. В классе 25 человек. Согласитесь, что всем уделить внимание очень большое, конечно же, ну вот посчитайте просто чисто математически, конечно же, невозможно. Поэтому все это обязательно должно закрепляться. И если у ребенка закреплены домашние знания, которые были получены в предыдущем уроке, ему уже легко получать следующую порцию знаний.
Понятно.
Вот я вам сейчас скажу что-то. Вот все звучит потрясающе логично. 45 минут разделить на 25 человек получается по минуте на нос и всякое такое, по полторы. А считай, там, поиск тетради. Ну, вот прихожу я на лекцию, и у меня 400, предположим, человек, и слушают. И что, вы хотите сказать, что им досталось по полторы минуты? Им достались все полтора часа.
Согласитесь, что ваши взрослые слушатели и наши маленькие дети... Это
маленьких легче увлечь.
Это разный контингент, потому что ваш слушатель, если вдруг чего-то у него нет, он сам сориентируется и найдет себе что-то. А здесь должен отвлекаться на него учитель. Разве не так?
Ох...
Ну, наверное, конечно, у каждого своя правда. Есть такое выражение вечное, у каждого своя правда. Ну, давайте я вас сейчас отвлеку, мне кажется, даже развлеку. Один мой знакомый мальчик ходил в одну школу, а до 6 класса закончил 6, а в 7 пошел в другую школу. И 1 сентября, подчеркиваю, не в 1 класс, а в 7, 1 сентября он вернулся изумленный, потрясенный. Никогда, вот я могу на $1 000 000 поспорить, вы не угадаете, что его там поразило.
В новой школе?
Да.
Ну,
столовая.
Нет.
Туалетная бумага.
Нет. Ни один одноклассник, сказал он, ни девочки, ни мальчики не ругаются матом.
Это от кого зависит?
Это поразило
его. От родителей?
Потому что
или от директора?
В предыдущей школе он и еще один его приятель не ругались, а все остальные мальчики и девочки ругались матом. Говорили матом. Просто разговаривали матом.
Угу.
И вот он пришел пораженный, что может такое быть. Вот это же нельзя выдумать. Это же вот он был изумлен не туалетной бумагой и не едой в буфете.
Угу.
Ну, а скажите, пожалуйста...
Тут ни при чем, нет.
Нет, я понимаю. В предыдущей школе матом ребенка ругаться учили учителя?
Я же сказал, вы тут ни при чем.
Ну, а в чем, кстати? Нет, это не жизнь. Что, контингент, как замечательное слово Майя Львовна произнесла, контингент другой в той школе был. Почему?
Ну, не знаю. В той школе, где мальчик учился среди матерной лексики, там, например, детям категорически запрещается бегать на переменах. А бегущего отлавливают, ставят к стене, прямо так и называется, поставить к стенке. И он должен простоять всю перемену у стенки за то, что бежал. А вот вы нам говорите, ну это же дети, они должны бегать. Вот они должны, а им не дают. А кто не дает? Учителя.
Учителя.
Да, а почему? Расскажите нам.
Я согласна.
Травматизм?
Да.
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 Чтобы они не ушиблись, пусть стоят у стенки.
Ну, а вы... Нет, я не сторонник стенки.
Давайте,
не сторонник стенки, но, тем не менее, мы тоже стараемся детей придерживать, потому что коридоры в школах узкие, детей достаточно много, и бегут, как ни странно, они навстречу друг другу, и очень часто сталкиваются. И не просто больно, а действительно бывают травмы. А что, лучше сотрясение мозга? Лучше, чтобы ребенок был совсем разбился, а может быть, даже и смерть наступила бы.
Ой,
и в этом...
Да,
не
ой,
когда я училась в школе,
в этом случае
мы ходили
родители...
по коридору, по одну сторону, по часовой стрелке.
Но согласитесь, что если, не дай бог, будет травма, родители придут в школу и также будут стучать кулаком по столу. А где был учитель в это время? А почему учитель не смотрел за нашими
потому
детьми?
Что родители
а почему учитель довел до того, что ребенок получил травму? Разве не так? Нет, я говорю, я не сторонник стенок, но мы тоже стараемся детей придерживать, чтобы они не очень-то бегали по школе.
Вероник, а вот поскольку все-таки у вас тоже есть с чем сравнивать, не только свой опыт собственный школьный, но и дети у вас учились, так, получается, разные периоды истории переживали,
да,
вместе
разные,
с нашей страной,
разные.
Да? Вот все-таки есть существенная разница между советской школой, которую застали там ваши средние старшие дети,
да,
и сегодняшней российской?
Ну, кое-какая.
Ну, например...
Ну, не знаю. В общем, так, тот мир был, конечно, по-черно-белее, чем нынешний, довольно разноцветный. Тот мир был по-одномернее. Мой, например, старший мальчик пошел в школу, я так думаю, в 82-м году. Очень уже отдаленно. В 82-м он пошел шестилетний в школу, которую закончила я. Я пришла к директорше, она была некогда моей классной руководительницей. Я пришла очень развязно села на угол ее директорского стола.
Ужас.
Вот, и говорю, мой мальчик готов к школе. Она говорит, это не может быть, 6 лет не годится, не важно. Короче, он пошел в эту школу и очень там мило учился до 7 класса. Потом он бился в другую кое-каких вопросах. Кстати, важнейших, но уже для подростка, гораздо более продвинутую школу. Ну ладно, что про это длинно рассказывать, можно
просто
длинно.
Просто хочу, чтобы вас сформулировать.
Ну,
да,
разница.
Что?
Значит так, кое-какой репрессивный механизм, абсолютно репрессивный, давящий, наказывательный, ограничивающий человека, остался в основе нашей школы, и нечего даже, мне кажется, тут рассуждать и обсуждать, долго или коротко.
Uh-huh.
Это есть и все. Какие-то там бегать по коридору, это невероятно, что мы осенью 2008 года вообще про такие вещи говорим. Бегать по коридору, узки наши коридоры, не сделаны наши полы. Уровень компьютеров, я полагаю, в 3/4 московских школ, не будем говорить о тюменских, не знаю я, или тверских. Думаю, что так же. Все это невероятно старенькое у нас. Мы живем на очень слабеньком уровне относительно всего мира. Очень слабеньком уровне. Таковы наши школы. Но это же не значит, что у нас там не живые люди работают. У нас все равно там работают живые люди. Ну вот. Значит, живость души наших учителей, я бы, через камеры реанимации, реабилитации, восстановительной процедуры всех наших тетушек, как я уже сказала, это как бы дремучее слово, я бы их проводила и протаскивала, потому что им нужна реанимация все время. Они должны вспоминать, что они дамы, что они разного возраста, пожилые про пожилое, молодые про молодое, очень юные про юное. Нужны стрижки, косметика, нужны...
Массаж, самое главное, что перед ними дети, а не
это для этого. Это для этого. Нет, чтобы человеческое существо, работающее старшим среди маленьких, чувствовало себя человеком, а не орудием. Не орудием побивания, унижения. Но здесь все сделано иначе. Здесь учитель-надзиратель, здесь так все
да.
давно.
И тут установка на коллективизм, которая неискоренимая. Вот мы начали с этого разговор, что не успевают. Как говорит Саша, там разделить 25 человек на 45 минут, получается там по минуте на
учитель,
каждого.
Да, то есть... учитель же совершатель подвига.
Ну вот скажите, возможен ли индивидуальный подход, я уже обращаюсь к Марии Львовне, к каждому ученику, есть ли у вас время и возможность узнать каждого ребенка и каждого родителя?
Ну, безусловно, и каждого ребенка мы стараемся узнать. Каждого родителя, вот Вероника, наверное, неправильно меня поняла, я не пытаюсь влезать в личную жизнь родителей. Нет, это совершенно ни к чему. Меня интересует родитель именно как родитель, как союзник, чтобы вместе действительно чего-то добиться.
А какие-нибудь претензии вы выслушиваете часто от родителей? И если да, то в каком самой распространенной претензии?
Зачем
какая?
Нужен вообще родитель-учитель?
Вы знаете.
Живу и понять не могу.
Чтобы портфель собрал.
Безусловно.
Да, какая-то.
Безусловно, бывают какие-то претензии. Ну, не знаю, может быть, мне повезло просто в жизни. У меня конфликтов с родителями не было.
Ну, у ваших коллег бывают. Вот на какой почве обычно случаются конфликты? Когда идут взаимные обвинения?
Да разные бывают почвы.
Ну, в первую очередь,
наверное, оценку не ту поставили, угу. И, может быть, не так что-то сказали, и не так посмотрели. Ну, самые разные бывают.
Но, скажите, вот, а вы не в курсе? Знаете, вот я сейчас, хочу как раз вас спросить.
Да.
Может быть, вы в курсе? Ведь родители есть разные, и некоторые наказывают детей за плохие отметки.
Да.
И довольно жестоко.
Если вот... я знаю такие случаи, то я стараюсь и с ребенком вести себя по-другому. Если я знаю, что ребенка за оценки наказывают.
В другом смысле милосерднее?
Uh-huh. Ну, может быть, родителям не в той форме рассказывать. Может быть, даже где-то не поставить ребенку лишнюю двойку, а оставить...
Чтобы его лишний раз не добили.
Может быть, оставить после урока и с ним проработать этот материал. Просто вот я тоже хотела рассказать один случай из своей практики. У меня были очень хорошие детки. Шел урок, и... какая-то вот элементарная задача. И затык, вот понимаете, дети никак не могут решить задачи. Элементарные, сложные решают, а здесь простая, они никак не могут решить. И, наверное, минут 10 прошло от урока, пока мы решали эту задачу. И затем я даю маленькую подсказку, и сразу же возгласы в классе. А, я дурак, ой, ну, конечно, это же элементарно, это же просто. Решили эту задачу, я говорю, ну, и кто вы после этого? Балбецы. Все посмеялись, потому что это действительно было сказано в шутку. А в этот же день на первом уроке, то есть это происходило на третьем уроке, а вот до этого на первом уроке один ребенок получил двойку. За диктант, я даже не помню, за что он получил двойку. А целый день он про эту двойку даже не вспоминал. И вдруг появляется мама. Вы бы видели этого ребенка, то есть на глазах он моментально изменился. Грусть, печаль на лице, глаза опущены, голова еще ниже опущена. Ну, все. Ребенок в тоске пребывает целый день. Мама говорит, что случилось? Он говорит, мамочка, ты представляешь, меня сегодня Мария Львовна обозвала балбесом. Я ни о чем другом даже думать не мог. Поэтому я и получил двойку. Вы знаете, вот на мое счастье, весь класс сидел. И мамочка такая вот, которая действительно, ну, все прекрасно понимает. Да, вот она подошла и сразу же стала выяснять. И при всем классе мы все это выяснили. А если бы ребенок эту ситуацию рассказал бы дома? Ну, действительно, это гадкая учительница, тетка, которая обозвала ребенка балбесом, и он действительно из-за этого получил двойку.
Я хочу вам сказать, что балбесами обзывают детей. Они не только балбесами, но и уродами, и кретинами, и дураками.
И глубже, глубже.
Да.
Но
да.
Я-то действительно назвала вот... Ну, это было
самый, видимо, самый большой грех.
И дети-то посмеялись.
Вы знаете, я вам сейчас скажу. Вот когда вы это рассказали, я вспомнил сцену у Достоевского, где там, когда Настасью Филипповну пытаются за 100 тысяч сбагрить, там они начинают играть в такую игру, когда каждый должен рассказать свой самый ужасный грех. И вот там какой-то человек рассказывает самый ужасный грех. Он 3 рубля взял где-то, вот чужие 3 рубля взял. Самый большой грех в своей жизни рассказал. И там кто-то кричит: обманули Фердыщенко. Надули Фердыщенко.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что все-таки вот абсолютно... Вот, обратите внимание, мне очень нравится сегодняшняя программа своей беспросветностью, да? А мы абсолютно на разных полюсах существуем. Вот я не вмешиваюсь, я вот себе сегодня веду себя исключительно как ведущая, не занимаю ничью сторону. Но ощущение, что люди говорят на разных языках, и вот как Запад и Восток, это никогда не сойдется, невозможно. Потому что совершенно по-разному воспринимается и человек, маленький человек под названием ребенок, один как школьник, с другой стороны, как чей-то сын или чья-то дочка. Это разный подход, разный разговор. Как будто о разных людях говорим.
Об одних и тех же людях мы говорим. Раз уж вы... Я вот сейчас скажу, постараюсь сделать это с улыбкой. Вот та самая учительница, которая на родительских собраниях говорила о любви к детям, о том, какие это нежные существа. Мы слушали ее, восторгаясь. Какой же нам достался классный руководитель, замечательный. И вот эта самая учительница, которая просто святые слова говорила, это именно она, они пускают детей в туалет, когда им не вмоготу. Они с родителями одни, а с детьми они другие. И это нормально, потому что мы вот здесь с вами одни, а с, ну, а с начальником, например, люди резко меняются. Когда вам что-то очень грубо говорят, а вы делаете замечание, вам в ответ говорят: у меня такой голос. А я их спрашиваю: а вот именно этим голосом вы со своим директором говорите? Когда вот скажут: что же вы так грубо говорите? У меня такой голос. Но с директором-то они говорят по-другому.
А вы вот с этой учительницей разговаривали? Вы к ней подходили с этой проблемой? Но, может быть, действительно дела обстоят совсем не так?
Как не так?
Ну, может быть...
Как то есть есть так. Причина не выпускать
учительница...
ребенка, который хочет
в туалет?
Давайте,
хорошо.
Нет,
ну, хорошо, в туалет это они симулянты. Это учительница, предположим. Да не предположим, это факт медицинский. Она в конце урока говорит: кто чисто русский, поднимите руку. Я здесь это расскажу. Это она готовилась к уроку толерантности. И для этого решила выяснить, кто тут чисто русский. А потом она еще спросила, что меня больше еще поразило. Я не верил, что это может быть. И я вынужден был окольными путями удостовериться, потому что, оказывается, она спросила: встаньте, кто живет только с мамой.
А, я тоже про это знаю. Вот. Да. У кого не полная семья,
да.
У нас тоже был такой случай.
Это значит, ребенок должен был перед всем классом встать и сказать: да, вот у нас папа ушел. Вы понимаете, что это она. Да. А потом, она не со зла. Я же потом выяснил,
как
аккуратно,
честный человек.
Аккуратно, без всяких жалоб, никуда ничего не писал. Я просто пришел аккуратно у директора спросить, как это может быть. И выяснилось, что не со зла, а просто учительница должна заполнить какую-то бесконечную бумагу, какую-то рапортичку, где всякие данные. Но если идешь в картотеку и перебираешь, на это идет 2 часа. А если поднимешь в классе, уйдет 5 минут.
А вот какую картотеку можно поднять в школе? Да, у нас действительно бывают такие документы. У нас нет такой картотеки.
То есть там про каждого ученика написано же.
Вы считаете, что так возможно?
Нет.
Попросить вставить?
Я согласна с тем... Нет.
Километр надо записать.
Но нам действительно постоянно спускают такие бумаги, мы должны заполнить...
Социальный паспорт? Сколько там
пунктов? Нет, это не социально. Мы действительно куда-то вот наверх отдаем эти документы, и мы должны заполнить, сколько у нас там, откуда приехало, сколько у нас вот именно живет в нашем округе, сколько из другого города приехало. Это действительно так. По каким документам, которые вы сдаете в школу, мы можем это увидеть?
Почему я знаю?
Ну, ребенок при поступлении в школу сдает личное дело и свидетельство о рождении. В свидетельстве о рождении только написано, где он родился. Но вовсе не сказано сейчас ни о национальности, ни о том, откуда он приехал.
У нас национальности вообще, по-моему, не указывает.
В том-то и дело. А я говорю, бумаги-то нам нужно такие сдавать.
То есть вас просят в бумагах указать национальность ребенка?
Вы поймите, это не мы придумали.
Да-да-да.
Это нам такое спускают, действительно. Так это претензии тогда не к школе, а к вышестоящим организациям.
В МГУ в анкете для поступающего есть графа «национальность». В паспорте нет, а в МГУ есть.
В паспорте нет, а я только что брала огромную выписку из домовой книги своей.
Да.
Как известно, например,
ты грузинка?
Гестапо, подожди. Нет, мне было как-то не было ярко этот момент. Гестапо во Франции, когда пришло к почти власти, оно по домовым книгам евреев гнало. По домовым книгам. Ну вот, и тут я брала в своей очень доброжелательной, значит, домашней конторе большую выписку. У меня большое семейство. И у меня там обнаружилась графа. Обнаружилась. В паспорте нет, а в домовой книге у меня все русские. Одна я, то, что положено.
Нет, ну вообще, конечно, да. Если это и есть, во-первых, для меня это вообще чудовищное открытие. Я не представляла себе, что, оказывается, нужно такие сведения представлять. А куда наверх? Вы так таинственно сказали, наверх. А куда наверх вы это отправляете?
Это департамент образования. Я не знаю, откуда нам эти...
А им зачем?
Не знаю, мне тоже вот интересно все время.
А вот спросили бы.
Кто-то читает это или нет?
Вот вы учители, вот вы сами удивляетесь, поражаетесь глупости вот этих вот заданий, да?
Нет, не глупости, сложности.
Нет, мне кажется, что...
И глупости тоже, потому что действительно бумаг очень
много. Почему не спросить, а зачем это? Можно спросить? Вот я, учительница, хочу узнать сначала
у директора. А я
могу ответить. Директор ответит? Он скажет мне тоже, таинственно покажет пальцем наверх.
Может, конечно. Да. Директоры тоже маются. Конечно.
Так хорошо. Пусть директор задаст этот вопрос в этом районной, как называется, РАНО.
Ксения,
да?
Давай я тебе отвечу, директор, заодно. Зачем? Но... Затем, что сейчас в России в 2 с лишним раза больше чиновников, чем было в СССР. То есть население стало в 2 с лишним раза меньше, а чиновников в 2 с лишним раза больше. Ну так они должны что-то делать. Все. Они везде это делают.
Можно я вот...
Сложности.
Да, горько
мелочь.
Мне, горько.
Я тут хихикаю истерически. Да. Это возрастное. Хихикаю неправдоподобно много. Я еще хочу сказать. Не знаю буквально, как это выразить. Я на самом деле вот в нашей не очень затейливой беседе, на самом деле, это странно может быть, но я на стороне школы.
А вы боитесь учителей, я поняла.
Да нет. Я... Нет.
Вы, мамочка, учителей боитесь.
Не, ну что мне, у меня уже... Да нет.
Так.
Ничего я не боюсь эдакого. Я другого боюсь. Это совершенно другое, понимаете? Я другой конфигурации, совершенно других зубов боюсь. А этих нет. Вот. Просто я на стороне школы. Потому что, мне кажется, там столько могло бы быть. Это такая институция, где столько заложено, такой потенциал. Ужасно много могло бы там быть для человека. 10 лет, а то и 11, чуть ли не 12 человечек там проводят. Там можно было бы вообще любить и расставаться, обучаться и разобучаться, привыкать,
да,
и отвыкать.
Правда.
Столько всего, столько интересного, скажу, это наивнейшее слово, там могло бы помещаться, а интересного помещается очень мало. Вот, ужасно ограничено, а могло бы быть. Я заодно вот это вот ощущение потенциала, с которым ведешь своего детеныша вот в это вот общеизвестное 1 сентября, вот, получаешь его в каникулы домой, пытаешься ему маленькое счастье дома организовать, счастье, отдохновение, маленький рай там в отдельно взятые 10 дней, каникулы все-таки удлинились. Сколько же много в школе. Вот я всю жизнь ужасно завидую театрам за их, как бы сказать, автономию. Вот, ужасно мне нравится, что театр – это особняк, и там мир. И школа мне тоже всю жизнь страшно импонировала. Мир, который не использует своего ничего, ни учебных театров я не вижу 1000 лет, ни факультативов, ни интересных учителей. То есть они, конечно, есть, просто статистически ужасно мало. Ужасно мало. А любить школу какой-то тайную и между прочим, тем не менее, крепкую любовью я люблю посетить.
Вы знаете, я специально вот думала сегодня про песню, которую мы в конце поставим. Сейчас я ее поставлю, потому что вот сейчас Вероника все-таки на светлой ноте завершила наше сегодняшнее заседание. Но для меня, например, было открытие, когда я 1 сентября, про которое вот вы сейчас сказали, пришла в нашу школу вместе со своим сыном, который пошел в 8 класс, и там звучала песня Вероники Долиной вместо различных гимнов и прочих, да, патриотических детских песен. И эту песню знают все ученики этой школы. Они все подпевают. Я сейчас хочу ее включить и поблагодарить наших гостей.
Даже не знаю, как быть в этом вопросе конкретно, но не могу не любить дом в переулке каретном. Слышу тихий конский фырк, зов Москвы моей далекой. Это там, где старый цирк, где не глинка с самотекой. Чувствую всею душой это подобие укола. Вот он, каретный большой, вот она, милая школа. Слышу тихий конский фырк, зов Москвы моей далекой. Это там, где старый цирк, где не глинка с самотекой. Время бежит, не беда, цокает твердой подковой. Мама и папа сюда топали вдоль по Садовой. Слышу тихий конский фырк, зов Москвы моей далекой. Это там, где старый цирк, где не галинка с самотекой. Даже не знаю, как быть в этом вопросе конкретном. Нет, не могу позабыть дом в переулке каретном. Слышу тихий конский фырк, зов Москвы моей далекой. Приходи туда, где цирк, где не глинка с самотекой. Приходи туда, где цирк, где не глинка с самотекой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.